Приветствую, дорогие друзья. У нас обновление в эфире, а может быть, возвращение к уже знакомым прошлым форматам, когда в соответствии с заставкой, где съезжаются юноша и девушка с благородным достоинством, с каким-то княжеским мировоззрением, съезжаются для беседы с батюшкой. И у нас сегодня также появилась и техническая возможность нашу беседу, вечернюю, вечерю нашу душевную провести в обществе наших милых студентов-теологов Александра Шабрукова и Анастасии Швец, которых мы здесь сердечно и приветствуем. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Но при этом у нас в последние месяцы, а, пожалуй, уже и годы, выяснилось содержание наших встреч с телезрителями, радиослушателями вот за этим самым круглым столиком с содержанием святоотеческим, содержанием, которое не просто включало в себя обсуждение каких-то злободневных тем церковных, безразличных для и молодежи, и для нас, поколения старшего, но хороша была бы какая-нибудь научность теологическая, которая все-таки становится предметом внимания для нашей беседы. Так мы с Натальей Александровной вели беседы по святым отцам, по записям житий святых, мученических актов, потом с ее соратницей тогда еще по студенческой науке, а теперь и по высокой теологической науке, европейской, Анной Усачевой. Ну вот и с вами мы, милые студенты, продолжим все-таки тему, которая имела бы и свое такое просветительское образовательное содержание, связанное со святоотеческим учением. Я предлагаю сегодня с вами обменяться впечатлениями, понятиями о удивительном периоде в жизни России, русского богословия. Это появление русской религиозной философии, как замечено было некоторыми критиками того времени. Это целый ледоход богословский, философский, точнее сказать, который вдруг двинул пласты русской общественности, их мыслей, размышлений и каких-то определение о Боге, и это по преимуществу XIX век, насколько я понимаю, переходящий в начало XX века, после которого уже, ну, дофилософствовались, что называется, за крах Российской империи. Хотя, насколько я знаю, по вашим работам, еще продолжение вот этого периода бурного русского философствования религиозного, оно имелось и в XX веке.
Да.
Только уже за территорией бывшей Российской империи, где уже о Боге не говорить, не думать было, тем более писать было неуместно. Только если вы в лагерях, в тюрьмах, на стенах камер появлялись еще некоторые тексты. С чем было связано этот период? Почему этот XIX век непростой для русской церкви, поскольку это уже, несмотря на православную монархию, тем не менее, этап развитого существования синодального периода, в котором не так просто приходилось церкви, оказавшейся какой-то государственной функциональной структурой, которая выполняла свои этические или какие-то моральные задачи в обществе, устанавливая и поддерживая какую-то национальную идеологию, но при этом, конечно, в отсутствии патриаршества, в отсутствии каких-то других аспектов церковного, свободного исповедания, проповедничества, под влиянием западного и образовательного примера. В общем, переживал непростой период. Откуда появилась и кто, может быть, в начале стоял этого прорыва русской религиозной философии? Какие корни у нее были?
Батюшка, если говорить о философии, то нужно начать даже не столь с XIX и XVIII века, а даже немного раньше. Как говорится, в России это очень громкое эхо Запада, самой Европы.
Ну, это, наверное, западниками говорится.
Да, именно ими. Но, однако, Зиньковский очень весьма часто употребляет тоже само это выражение. И если говорить о философии, то она вышла из сферы церкви. Как говорит Фома Аквинский, философия – это орудие теологии. То есть как раз первые корни философии, они были взяты из богословия.
Ну, подожди, не наоборот ли? Мы наши, когда мы с вами проходим базовые понятия вероучительные, то мы говорим напротив. Святые отцы золотого века богословия, великий Каппадокийец, Афанасий Великий, они воспользовались философской терминологией. Ну, это то, что составляло как-то сокровищницу человеческой мысли в античных ее примерах лучших. И уже использовав это соответственным образом, терминологически обогатив некоторые термины, даже введя в оборот новые, они изложили таким образом учение о Боге. А когда ты говоришь о том, что философия пошла дальше, воспользовавшись богословием, она дальше, куда она рефлексирует? Это все-таки какое-то осознание того, что мы и так-то сформулировали «Слава тебе, Господи», с помощью святых отцов, как учение о трансцендентном Боге, все-таки в определенных терминах.
Говоря о философии ее рождения и связи, ну, вот основная проблема, какая у нас идет там, в первом веке, допустим, это эллинизируется христианство, христианство, или же это христианизируется эллинизм, эллинистическая философия.
Ну, да,
мы же видим, что мы говорим о другом Боге. Мы, если сравнивать учение православной, ну, христианской, на тот момент церкви, с гностическими учениями и другими греческими представлениями, даже беря в пример истину сущую до сократиков, то есть философия как таковая, она действительно существовала и до Христа, то есть до нашей эры. Тем не менее, наша философия, которая была в России, философия, которая была затем, она истоком своим имеет Библию, истоком своим она имеет Писание. И очень многие ереси, они возникали именно из-за взаимодействия каких-то христианских учений, христианских мыслителей, да, отсутствия маловерия, грубо говоря, и взаимодействия с эллинистической традицией.
Ну, правильно. Но тогда это получается больной нарост, когда вместо простоты веры, вместо вот этого Павлова отказа, ну, как он называет, добровольного безумия, ничего не знать из мудрости человеческой, но только Христа и того распятого. Это ведение, боговедение отразилось в православной догматике. От какой праздности ума, какие ветры понуждают ступать и двигаться дальше? И вот этой философией религиозной уже на основании религиозных определений претендовать на какие-то большие обобщения, на более глубокое постижение. Что это, что в обществе, в том в частности в российском, в обществе XIX века, послужило к воззванию, к призванию вот этого, вот этой надстройки, скажем так. Как вы и говорите, на богословии появляется философия религиозная.
Да.
Зачем? По причине неспособности прийти к простоте веры, сформировавшейся к тому времени или формирующейся интеллигенции, теряющей.
Когда мы говорим о церкви первых веков, допустим, мы видим церковь молчащую, церковь, которая молится. А все догматы, из которых потом рождается, то есть, допустим, триадология, да, христология, все это впоследствии, там, допустим, в Бердяева, в Трубецкого перерастает в философию, оно переходит в философию. Но все эти определения, они появляются как? Из-за того, что человечество немного отходит от веры. То есть мы видим какую-то ересь, церковь ее наблюдает, она хочет, церковь хочет искоренить эту ересь. Церковь определяет догмат. Они существуют изначально внутри церкви. Но у нас православная христианская церковь – это церковь, которая не направлена на умствование. Это церковь, которая направлена на живую сердечную молитву. И когда мы видим какие-то определения религиозные, богословские, они даются именно отпором, именно апологией истинного учения. То есть, действительно, родился бы символ веры Никео Цареградский, если бы не было бы еретических учений. Вероятно, нет, если бы люди верили сердцем и чувствовали это. Как Моисей производит Библию? Он же ее пишет. Была ли Библия до этого? Безусловно, была. То есть, закон, когда он в сердце...
В предании устно,
да. То есть пока это живет в сердце человека, пока это живет в вере человека, пока человек живет в вере и живет в Боге, такое вот соединение, оно есть, оно внутри человека. Философия – это речь, философия – это любомудрие, это дружба с мудростью и с мудростью словесной.
Просто не подменяет ли она, Александр, не подменяет ли само вот это вступление в философское пространство от простоты веры, от определений вероучительных, эти определения.
Сама моя мысль в том, что греческая философия, она не одно и то же, то, что было уже после 15 века, после появления протестантизма. Как вы сказали, что богословие воспользовалось как раз единством эллинов, то, что единая природа, как понимали это греки, христиане, это все приняли, самое лучшее понятие. Но, так как вы сказали, уже простота веры людям, Христом и апостолам, и апостолами было дано самопонимание, как правильно жить, что нужно делать для спасения, и, в принципе, людям это оставалось делать. Но, однако, после разделения понятия «вера» и «разум», как это сделал Фома Аквинский, велось такое чувство свободы, то, что человек свободен в мысли, он свободен в выборе. И как раз людям захотелось объяснить себе какое-либо понятие вечности, понятие Бога.
И общественные законы.
Да, общественные.
Законы, да.
И людям захотелось объяснить свой грех. То есть ведь после нашего грехопадения, как это на примере Адама и Евы, человек всегда пытается как-то не столько покаяться, сколько обойти его, сколько объяснить и как-то сделать...
Вместо покаяния оправдание.
Да, он ищет оправдание. И философия – это как раз сила мысли, с помощью которой человек пытается на основе своей свободы, то, что я никому не должен, я свободен, оправдать свои грехи. И ведь как получается, когда философия вышла из церкви, однако я все-таки придерживаюсь такого понятия, то, что философия имеет корень в церкви. После этого именно и пошло снисхождение вообще духовности человечества. Вроде бы начал развиваться социум, какие-то другие понятия общности стали, политические системы другие пошли, очень большое развитие в материализме, новые какие-то идеи, и не столь философия, сколько физика начала развиваться, все остальное. Но, однако, духовность у человека падает, во-первых, отрезается вечность, то есть для человека остается только понятие «это жизнь», и они даже не включают то, что было до твоего рождения, что будет после твоей смерти.
То есть философия не то, чтобы устраивать это обмерщвление,
да,
но она его отражает.
Отражает. А почему? Человек не хочет отвечать. То есть философия для начала была это как поиск оправдания греха, а потом вообще отрез страшного суда. В принципе.
Не жестковато?
Не согласна немного. Мне кажется, сначала нужно определить, что такое философия.
Да.
Мы образ и подобие Божие, так? Ну, логично, да? А Бог – это личность. То есть у нас, как у личности, есть творческий дар, есть дар сознания, у нас есть разум. Когда мы видим, например, да, ересь Аполлинария Лаодикийского, он говорит о том, что Христос является как бы разумом в человеке, то есть разум не воспринимается. Но что первое согрешило разум, да, то и должно быть воспринято. У нас есть разум, и это наше нечто априорное, то есть что-то, что нам истинно присуще. И продуктом этого разума является философия, даже точнее продуктом разума и творчества одновременно. Мысличные способности как творческой способности.
Во всяком случае, разума, не подчинившегося буйству проповеди. Разуму, который оставляет за собой право самости, самоопределений. Он себя еще в чем-то хочет идентифицировать, себя
возвысить.
Хочет и возвысить в том числе. Ну, то есть, в любом случае, какой-то гностический подход предполагается. Единственное, что мне представляется здесь очень объяснимым, что если мы говорим, что вообще богословие – это все-таки в человечески воспринимаемых определениях выход Божьей благодати, за границы церкви навстречу тем, кто может быть еще обращен. Теология, она все-таки призвана не питать только внутрицерковное сообщество, а выходить с миссией, привлекая этими определениями вероучительными тех, кто находится еще вне церкви. То есть это свидетельство о Боге на языке внешних, на языке человеческом, не на языке только благодати и нашего обращения. Тогда получается, что философия в нашем уже все-таки в историческом периоде, о котором мы хотели поговорить специально, это некоторое приспособление к уже способу восприятия секулярного общества, которое активно отступает от этой простоте во Христе, хоть апостол Павел предупреждал, о, лишь бы не упразднились ваши души от простоте во Христе. И какие-то... Но, тем не менее, они упраздняются. Тем не менее, действия Запада и в чем-то внутренняя политика содействуют тому, что интеллигенция, власть придержащие становятся очень формально православными, формально верующими. И они тогда и получаются заказчиками, что ли. Потому что все равно душа по природе христианка, она ищет, она должна быть как-то мотивирована во Христе. Тогда и появляется вот это философское облако, этот ледоход философских учений, происшедших на нашей почве, для того, чтобы все-таки общую коммуникацию установить для народа, для его высших слоев, для образованных, для интеллигенции. Правда? Русская религиозная философия уж явно не направлена на колхозников, хотел сказать, на сельских жителей, на простолюдинов, которые, являясь крестьянами, прихожанами своих храмов, уж явно. И, кажется, среди них-то не усматривается большого разорения религиозного. Мы говорим, что в городах атеизм все больше приумножался, в учебных заведениях, даже в семинаристских каких-то сообществах, вот это искательство правды в удалении от простоты евангельской, в каком-то интерпретации, в западных ее каких-то преподаваниях. Удивляет то, что очень авторитетные писатели, когда открываешь какие-то книги, посвященные явлению русской религиозной философии, как бы цитируют вполне серьезно то, что какой-нибудь Шеллинг или западные другие мыслители, немецкие по преимуществу, прозвучали для этой самой интеллигенции, стремящейся к обнаружению каких-то новых мотивов, связей понятийных уже в религиозном сознании, прозвучали какое-то откровение. Весною рвануло из протестантских сообществ, философских кружков, где фамилии исключительно немецкие или еще какие, но крайне для русской почвы незнакомые. А душу научил мыслить Шеллинг. Ну, это же не раз указывается даже у протоиерея Георгия Флоровского, вот это бесконечное внимание и какое-то даже восхищение. Все даже учили немецкий язык, пишут некоторые интеллигентные и верующие современники того времени, но стремясь быть в интеллигенции, причем осчастливить мир христианскими какими-то формулировками и понятиями, только уже вот переработанными в философском таком контексте, они учат специально немецкий. Не греческий древний, потому что у нас всегда на Руси было немножко заторможенность с переводом эти корпусы, которые на английском хранились в европейских библиотеках, у нас отсутствовали, что-то переводилось. Но интересно, что они в поисках истины и утверждения своего собственного обращаются не греческим текстам святых отцов, которые сейчас-то еще нуждаются в переводах, в пояснениях, в подготовках к изданиям, а говорят, мы учим немецкий.
Да, на самом деле, потому что если смотреть на философов с периода Трубецки, где-то, ну, Соловьева, допустим, и по 1980-х где-то, то греческий язык, его знает минимальное количество русских религиозных философов, в том числе. То есть в основном это немецкий и французский языки.
Интересно.
Однако, батюшка, я с вами немного не согласен. И вот в чем будет...
Прошел немного, не сразу не запустил.
В чем будет мое возражение? Во-первых, каждое слово есть ложь. Это как изъявление мысли. Сейчас я это объясню, о чем я говорю. Философия, как вот было до вообще того, как Петр Великий прорубил окно в Европу и запустил вообще пример философии в Россию. после этого, ведь философия — это не одно направление. Философия — это право мыслить. А даже если взять святых отцов, таких как вот, наших ближних святых, как Феофан Затворник и Игнатий Брянчанинов, если касаться, если не называть их идеей философии, именно о учении о душе и о ангельском мире, они ведь имеют различный в этом подход.
Да.
Совершенно различный. И, как говорят, то, что спор в этом деле. И вот вы привели в пример Шеллинга. И были, конечно, на Руси и наши русские с русскими фамилиями, такие философы. Однако это частные случаи. Ведь чтобы подвести итоги, чтобы увидеть, к чему это привело, определенных хороших позиций, к чему привела философия, в итоге нет. В итоге 20 век и 1917 год. Это, то есть, можно поставить равно всей Русской империи и к чему, собственно, свобода мысли привела. Только философы у нас на Руси делились либо против церкви, либо за церковь. За церковь — это пример Достоевский, против церкви — это достаточно большой список можно привести. И в чем здесь, к чему я говорю, что когда русские и вообще любой философ начали преподносить обществу понимание как священного писания, понимание отношения к Богу, понимание отношения к своей жизни, то здесь не было единого подхода, не было единой мысли. Каждый философ, даже если вот они были как-то в одном философском кружке, в одном собрании, все равно они имели свой угол взгляда на определенный факт события, и они по-своему это трактовали. И отсюда как раз и возникает такая раздробленность понятий. Вот почему христианство до смутного времени, до падения Византии, вообще первое тысячелетие, почему после Седьмого Вселенского Собора, почему христианство было вот достаточно более-менее стойким? Потому что там было единое понятие, когда уже установились после Седьмого Вселенского Собора все понимания, как что правильно, кому поклоняться, что такое икона, что такое вообще молитва, как правильно почитать Троицу. И там было единство. А после того, как философия появилась и в Европе, и потом в России, вроде бы, да, поначалу была главная идея преподнести людям правильное понимание идеи церкви, идеи Бога, но кроме правильных пониманий было очень много туманности, было очень много всего грязного. И эта грязь, мне кажется, взяла верх над правильными вообще трактованиями. Вот.
Я хочу тотально не согласиться. Во-первых, даже не знаю, с какой идеи начать, какую начать дискредитировать, а начну с языка. Мы видим, как апостол... Начну с Пятидесятницы, вот так вот. А какую функцию какая функция появляется у апостолов? Говорит на разных языках. Идеологические языки — это тоже языки. А наша интеллигенция периода 1800-х годов, она уже секулярная. То есть в мире постдекартовском, когда человек стоит первоначально, когда вот я есть сущее, в чем я уверен, в чем нет. И уже после Рене Декарта мы видим, как для человечества Бог становится тем, что возможно и отсутствует.
И им интерпретируется вообще.
Да.
Человек уже становится мерилом ценностей.
Да. И главный разум человека. И секулярный разум, он действительно не воспринимает святоотеческое учение. Здесь нужен новый язык. То есть у нас есть примеры, и отличные примеры Зиньковского и Лоскова, младшего я имею в виду, где неопатристический синтез, он понятен обществу. То есть, во-первых, разные языки — это нормально. Когда апостол Павел приходит в Ареопаг, он говорит немного иначе с эллинами, чем с иудеями. А суть православия, христианства — это донести истину. Но мы все равно все думаем немного по-разному насчет истины и разных, ну, какой-то амбивалентности, да. А даже в лоне церкви существуют теологумены. Когда мы говорим о трансцендентных сущностях, то есть о чем-то непознаваемом, мы не можем знать доподлинно. Божественная истина нам открывается, но нам все открывается в меру наших сил тварных, да? Мы же тварь Божья, мы не все можем постичь. Философия, она думает, действительно, но это наша функция. Мы вынуждены думать, потому что мы люди.
Ну, и все-таки ее позитивная сторона в том, что она как концом своего моста другим упирается в возможности, способность современного ему, ей, этой философии общества. Она же формирует для него, формулирует для окружающего. Может быть, в чем-то можно ее назвать тогда все-таки каким-то авангардом миссии в секулярном, но, тем не менее, не безнадежном обществе. Вообще, то, что оно оказалось там живучей, занимало умы, производило движение, как поэзия, например, в поствоенные годы. Поэзия возле на маяке, на площади Маяковского. Москва собиралась слушать поэтов. Поэты, это, знаешь, тебе все-таки не эстрадная группа, это не заводное что-то такое. Это думать, это какое-то движение ума. Так что и в чем-то они действительно подсобирали сознание.
Но отчасти я с вами согласен, однако здесь нужно... Несколько уточнений. Во-первых...
И не торопиться, потому что я чувствую, мы с одной встречи, дорогие друзья, много чего не выскажем. Очень славно, что нам более чем есть о чем поговорить. И мы, я думаю, уже на следующей передаче попытаемся разделить вот эти основные потоки. Вы сказали все-таки за церковь и против церкви. Это, я думаю, не совсем так, потому что против церкви такой прямой атеизм, это был тогда еще не вполне возможен. Это был конкретный бы вызов обществу. Тогда было все-таки западничество и выявляющееся, и славянофильство, которые вот уже и выявляются как не против христианства, находящиеся и формулирующие что-то, но их интерпретация такова, что действительно вот Чадаев, да, по-моему, и те, которые прямо уже колокола Запада, что да, Россия будет спасена, если пойдет за Западом в христианском его смысле, но, конечно, со всеми теми уже недобрым образом навязанными на Западе особенностями восприятия, в том числе и Христа Спасителя, и дела спасения, либо вот те, кто по преимуществу возвращением к православию святоотеческому, в философии, в философском виде излагаемыми, как раз и ждали возрождения Отечества. Благодарю вас, дорогие друзья, за то, что подключились к нашей высокой беседе с молодежью, с Александром Шубруковым и Анастасией Швец. Надеемся, что к нам еще соберется молодежь, не отвлекут их дела учебные, и мы продолжим наши беседы. Храни вас Господь, Христос воскресе!
Воистину воскресе.